Всем приветики! С вами
Привет.
жертвы капитализма. И сегодня special announcement перед тем, как мы начнем эпизод. Мы жестко лоханулись, потому что мы не проверили, работают ли наши микрофоны, которые вы будете видеть весь эпизод, и работает ли наш, собственно, рекордер, я не знаю, как называется. В общем, anyways, он нихуя не записал. Это значит, что вся запись была записана на наш телефон,
На домофон.
на домофон, поэтому качество звука соответствующее. В общем, мы надеемся, что это будет слушабельно.
Виноват Стив Джобс.
Да. Короче, всем приятного прослушивания, потому что выпуск очень крутой, очень важный, так что слушайте все равно до конца. Все, всем peace. Всем кискам peace. Вот такой вот peace.
Потому что...
Проверил, как фон очень нормально. Да. Всем приветики. Нас захейтили в прошлом выпуске за то, что мы не представились. И поэтому мы снова не представляемся. Мы выздороваемся в этот раз, так и быть, на double down немножко. Немножко, 50%. Ну, есть к чему стремиться, есть к чему стремиться. Сегодня мы продолжаем говорить об антикапитализме, повседневности. И вы можете подумать, почему мы выкрячиваем так. Ну, скорее всего, вы об этом не подумаете, если вы смотрите наши выпуски постоянно, потому что у меня постоянно какой-то такой макияж. Но на самом деле сегодняшний макияж имеет смысл, потому что мы будем, в частности, обсуждать карнавалы, клоунаду.
Мне нравится, что мы будем это обсуждать буквально одну минуту от всего, две от всего эпизода.
Ну, это буквально как наше название для эпизодов, где
да.
Все название просто вырвано из одной фразы какой-то, которая там один раз прозвучала и так далее. Сегодня мы обсуждаем конкретно примеры сопротивления того, как вообще антикапитализм выражается в повседневности. И мы также обсудим вопрос, связанный с трудом, что труд обязательно нужно сокращать, отменять и так далее. И все вот эти вот штуки, потому что...
А почему? Узнаем дальше. Но прежде чем мы пойдем, углубимся в эту тему, еще раз напоминаем, что мы читаем все комментарии, мониторим все лайки, знаем все подписки, все отписки. И, соответственно, если вы хотите нам написать, если вы думаете о том, чтобы написать комментарий, то напишите, потому что, конечно, мы все читаем, нам безумно приятно получать обратную связь, когда вы делитесь какими-то интересными мыслями и рассказываете про примеры из своей жизни. Это тоже очень вдохновляет. Вот. Ну и, конечно, учитывая, что никаких финансовых обязательств у нас ни перед кем нет, да, то получение как бы такой эмоциональной обратной связи — это то, что нас мотивирует. Но если хотите все-таки денежку поддержать, то тоже у нас есть ссылки, карты, деньги, куда можно отправить. Вот. А мы зачитаем комментарии?
Да, ты выбрал комментарий?
Нет.
В общем, это один из комментариев, который я получила достаточно давно. Но он запал мне в душу, потому что, во-первых, он очень-очень большой. То есть, мне кажется, это один из самых больших отзывов, которые мы только получали. И я зачитаю только часть его. И только его лишь часть. Это два, типа, скрина. Да, и там лишь только вот эта часть про наш подкаст. И там есть еще часть про мое видео. Отзыв звучит таким образом. Эля, огромное спасибо, что подняла эту тему. Внутри дикий трепет, ведь мысли о том, чтобы начать делать что-то свое, что-то творческое, преследуют меня. Но я пока что быстрее. Однако перемены назревают с момента, когда я написала первый и до сих пор единственный комментарий под твоим видео. Кажется, прошла целая жизнь. Я потихонечку начинаю выбираться из своей депрессивной скорлупы, начинаю ощущать потребность выражения себя открыто, на публику, преодоление стыда, вины и страха. У меня рождаются мысли, на которые я даже не надеялась. Желание в будущем стать частью чего-то большего, найти свое место и делать то, что нравится, и помогает. Вы часто в подкасте упоминали об этом, и здесь ты выдала базу, что нахождение в коллективе, признание, безопасности — это важно. Это естественно для человека, это дает силы. Я так долго находилась в изоляции, в скованности, в стыде, куча негативных страшных мыслей. И повторюсь, как же благодарна за то, что вы с Деяном начали подкаст «Жертвы капитализма», за то, что ты публикуешь видео здесь, на личном канале. Я почувствовала облегчение, потому что мне как будто сказали: «Эй, вообще-то это нормально, на все мои переживания», и помогли мне начать работу с моей головой. Моя рефлексия стала не разрушительной, а созидательной. Уже через месяц нет панических атак и страха перед нахождением среди людей. Я могу выходить на улицу без ужаса. Ничего не пропагандирую, конечно же. Если кому-то нужна помощь специалистов, идите. Просто в моем случае очень многое шло из мысли, а мысль разрушала тело. Специалисты мне не помогали с этим. Надеюсь, что найду подходящего. В общем, наблюдаю за собой, работаю с эмоциями. Нашла работу, прочла книгу. Ура! Я снова могу читать и делать это в своем темпе. И думаю о будущем уже не только с тревогой, но и с надеждой. Как вы и говорили, творить нужно, потому что важно иметь много публикующихся людей, даже если они говорят об одном и том же. Но ваш подкаст для меня пока что единственный безопасный русскоязычный источник познания антикапиталистических идей и самой себя. Это любовь с первого выпуска. Не рекламирую, просто говорю на языке фактах.
Офигеть.
Блин, это очень мило и очень круто, и мне кажется, это идеально подходящий отзыв в тему нашего выпуска, потому что в этом выпуске мы будем говорить о том, как люди исторически, да, как они участвовали, что они создавали, как это может быть разнообразно, насколько есть много вариантов того, как люди вовлекаются, того, как они протестуют, того, как они бунтуют против системы и так далее. И не все эти варианты должны быть такими очень, типа, а-ля быть активистом и так далее и тому подобное.
Да, и то, что мы в прошлом выпуске, в первом затрагивали, и то, что упоминает она, что как раз-таки видение вот этой неидеальности, абсурдности этих трещин капитализма, это то, что освобождает, и то, что дает надежду, и то, что позволяет увидеть альтернативы и начать двигаться в этом направлении.
А смена кадра не просто так, для того, чтобы еще сказать важное заявление, напомнить.
Чтобы поддержать внимание.
Да, да.
У нас же нет как бы структурированных мыслей в подкасте, к сожалению, поэтому приходится визуальными средствами поддерживать внимание.
Да. Ну, в общем, мы тут разрастаемся, мы вышли на новую сеть, новую платформу, на новую капиталистическую систему.
Новые рынки.
Да, и у нас недавно прошел наш первый стрим на Твиче, который прошел очень забавно, весело, интересно. Написали комментарии, вопросы, что-то там спорили и так далее. Вот, и если вы хотите совсем скоро уже увидеть другие наши, не наши совместные...
Наши, не наши. Да, в общем, приходите к нам на лайвы, пообщаться с нами, поболтать, поугарать, повайбить. И не забывайте про наши соцсети, где мы тоже много всяких приколов, подборок постим постоянно, какие-то подборки у нас прикольные. Про «Спроси у подруги», это моя любимая личная, личная заслуга, скажем так, потому что как бы я считаю это гениально. Точнее, придумала это Деян. Но как бы содержание ложила я в эту идею. Такая вот у нас синергия здесь на подкасте. Да. Да, ну, в общем, мы переходим к теме. И начнем мы с первого вопроса про вот вы вообще поговорите про вот это деление на абстрактный и конкретный труд. И здесь мы возвращаемся к работе Джона Холлоуэя. И у него достаточно интересная точка зрения на это. И сразу спойлер, у этой темы почему-то достаточно много триггеров, особенно для людей, которые, скажем, подходят к вопросу труда с довольно ортодоксально-марксистских позиций, то есть они относятся к этому как к чему-то априори позитивному, труд — это супер, и ничего менять не нужно, и так далее. И мы в одном из своих выпусков, точнее, в одном из видео про одиночество при капитализме говорили про то, что, блин, ну, работу отменить как бы не получится в мире будущего, и так далее, и ты такой, типа, блин, отстой. И как раз таки, когда я читала Джона Холлоуэя, я поняла, что на самом деле это одна из целей, как бы, на самом деле. Глобально это должна быть действительно цель. Это то, чтобы у людей гораздо было больше свободного времени, которое они сами контролируют, когда они сами решают, что они могут делать в это время и так далее. И если, как бы, альтернатива капитализму — это, по сути, то же самое, только некоторые аспекты системы меняются, но при этом все равно ты посвящаешь большую часть жизни работе, да, и работе довольно скажем, в капиталистическом смысле этого слова, то есть, да, ты зависим от этой деятельности, от, что она приносит тебе средства для существования и так далее. Это, конечно, проблематично, если это абсолютно никак не меняется, да, если это никак не адресуется. И мне кажется, что во многих альтернативах капитализма, которые мы обсуждали, этот вопрос в части адресуется, но лишь, возможно, только в том аспекте, где людям, возможно, предлагают, типа, базовый доход, да, универсальный базовый доход. На этом, на самом деле, часто заканчивается, то есть дальше как именно работа будет осуществляться, в каких объемах, как долго будут люди работать, это все не обсуждается. И как раз-таки Джон Холлоуэй, он затрагивает эту тему, и мне понравилась его перспектива, потому что она интересная, она довольно не классическая, она довольно, знаешь, типа неконвенциональная, и она ударяет как бы в сердце, скажем, понятие работы и труда, в принципе, и заставляет, на самом деле, задуматься о многом. Лично для меня так было. И хотя не могу сказать, что я полностью, скажем, согласна с ним. Опять же, дисклеймер. В общем, Джон Холлоуэй говорит про то, что традиция ортодоксального марксизма говорит нам, что единственный путь вперед — это сломать систему в целом, взять государственную власть, систематизировать капитализм и построить социализм. При этом не обращается внимание на такое понятие, как двуединая природа труда, как назвал ее Маркс. И при этом вот эта двуединая природа труда, она занимала центральное место в критике Маркса капитализма. В начале второго раздела, первой главы и первого тома «Капитала» он совершенно четко заявляет: «Этот пункт, двуединая природа труда, заключенная в товарах, является стержнем, на который покоится ясное понимание политической экономии». После публикации первого тома он писал Энгельсу: «Лучшими моментами в моей книге являются...» Я обожаю это. Просто уровень... Извините. Уровень уверенности человека в том, что он делал. Нам нужно как бы брать его пример. Двоякий характер труда в зависимости от того, выражается ли он в виде потребительской стоимости или миновой стоимости. От этого зависит все понимание фактов. Это подчеркивается сразу же в первой главе. И, в общем-то, мы сейчас как раз-таки обсудим, что такое двуединая природа труда, и мы немножко углубимся в этот концепт, потому что он, на самом деле, объясняет некоторые моменты, которые мы затронули уже в предыдущем выпуске, и я тоже затрагивала в своих видео.
Про отчуждение.
Да, и мы прочитаем еще комментарии по этому поводу, как раз-таки разъясним, потому что довольно сложный концепт с философской точки зрения.
Да, но в целом отчужденный труд — это тот труд, который человек не контролирует. То есть это деятельность, которая служит не работнику, то есть, а служит как бы капиталу, его владельцу. То есть человек не может контролировать, что он делает, когда он делает, он в отрыве от того, что он сделал и для чего он делал. То есть это вот что-то ты делаешь просто потому, что надо, потому что сказали, ну, потому что деньги и прочее. И впоследствии такой труд, конечно, создает как бы хозяина и укрепляет систему эксплуатации. И в этом смысле, конечно, отчужденный труд становится врагом, вот, поскольку человек как бы оказывается подчинен процессу, который не приносит ему радости, не принадлежит ему, ну и, соответственно, как бы эксплуатация и прочее. Вот. И в целом как бы есть некий этот антагонизм между отчужденным трудом и свободной деятельностью. То есть противовес отчужденному труду существует мечта, потенциал. То есть это возможность заниматься какой-то свободной, сознательной деятельностью, той, которую человек контролирует, которую выполняет ради какого-то собственного удовлетворения, самореализации, помощи, ну, в общем, что-то созидательное. Вот. И, конечно, между двумя этими видами, да, такой как бы свободной деятельностью и отчужденным трудом, не просто контраст, а как бы пропасть, это враги, битва. Вот. И отчуждение и подчинение как бы противопоставлены в данном случае свободе и осознанной жизнедеятельности. Вот. И, конечно, отчужденный,
да.
И получается, что у нас как бы отчужденный труд приводит к разрыву между человеком и его деятельностью, отдаляя от его собственной сущности. Я как бы об этом еще Марк писал, что отчужденный труд лишает человека связи с его телом, природой, духовностью, разрушая его человеческую природу. И тут хороший пример с выпечкой тортов. как раз-таки от удовольствия к отчуждению. То есть, когда человек решает зарабатывать на каком-то любимом деле, например, выпекание тортов, он может постепенно превращаться в труд, лишённый удовольствия. То есть, ты это делаешь не потому, что тебе нравится процесс, не потому, что тебе нравится, не знаю, радовать людей, а потому что, как бы, все у тебя заказы, у тебя расписание, у тебя сроки. Со временем, как бы, эта работа может тратить всякий смысл, становясь просто средством дохода, и тебе уже не важно, торты ты готовишь, какие-то кукис, мышиный яд, у тебя просто там занишало, хуяк, продавай дальше, продавай дальше.
Главное, чтобы продавалось.
Да, да, потому что как бы, вот это такая тенденция. И это тоже пример, как хобби может как бы отчуждать, да, потом превращаться в отчужденный труд.
И здесь интересно то, что на самом деле для меня это был такой инсайт, прочтение его работы, потому что он говорит о том, что наша деятельность, которая, да, связывает нас всех вместе, потому что мы же очень специализируемся, да, каждый человек специализируется на очень-очень маленькой, да, какой-то сфере экспертизы, в которой он работает, да. Mm. То есть помимо этого он больше ничего не может сделать. Мы не можем вырастить свои собственные продукты пропитания, мы не можем себе, там, не знаю, одежду ушить, мы не можем сделать какие-то вещи, которые еще необходимы нам для выживания. То есть у нас эти навыки полностью отсутствуют, и мы как бы из-за того, что мы гиперспециализируемся, все люди на каких-то разных аспектах, наш труд, он связывает нас всех в паутину, и как он пишет, что наша деятельность связана вместе, дает нам иллюзию свободы, но на самом деле наша деятельность сплетается в паутину, то, что мы называем социальной связью или социальным синтезом, которая никем не контролируется, управляемая необходимостью производить вещи как можно более эффективно в общественно необходимое время труда. Именно это имеет в виду Маркс, когда говорит об абстрактном труде, который, как должно быть совершенно ясно, не имеет ничего общего с понятием умственного или нематериального труда. То есть имеется в виду то, что как раз-таки он погружается в это понимание Марксом конкретного и абстрактного труда, и он говорит о том, что использование слова «труд» для обоих этих понятий, оно немного сбивает с толку, и он предлагает использовать вместо конкретного труда слово «doing» — «делание».
Uh-huh.
То есть, когда ты что-то делаешь, потому что это действительно приносит тебе удовольствие, потому что ты решил это делать, то есть для этого необходимо действительно желание делать что-либо. А абстрактный труд, он чем бы ты ни занимался, даже если ты изначально начинаешь заниматься этим из-за того, что тебе это, типа, интересно, приносит удовольствие, потому что у тебя к этому склонность, способность и так далее, в конечном итоге ты должен, обязан это делать, потому что это приносит тебе деньги, и если ты это не делаешь, то все, как бы у тебя нет денег, ты не можешь выжить, соответственно. И для меня это был интересный пункт, да, то, что вот эти, ну, как бы моменты, связанные с трудом, это все связывает нас в одну паутину, и что в конечном итоге без труда, во-первых, не может существовать капитала, да, то есть когда мы говорим о капитализме и о свержении капитала, то отметать момент труда и то, что труд непосредственно является необходимым условием для воспроизводства капитала, это тоже интересный момент. И как раз-таки у нас был комментарий, точнее, у меня вот в моем канале, и как раз-таки девочка, она там описала момент, который вот здесь вот и можно объяснить в связи с вот этим делением на абстрактный и конкретный труд. Ира, привет. Мне казалось, что разница между абстрактным и конкретным трудом по Марксу в том, что конкретный труд — это именно конкретное делание чего-то, тоже рисование, строительство, производство чего-то, а абстрактный труд — это труд вообще, то есть более широкое понятие, типа общее между рисованием и лечением человека, количество времени и сил, которые затрагивает человек, то, что в итоге составляет стоимость, чтобы можно было эти два разных вида деятельности сравнить в какой-то общей валюте, если можно так сказать. У тебя видео как будто конкретное, если человек сам от души что-то создает с полным пониманием, зачем. А абстрактный труд, как не важно что, главное работать работу без свободы выбора. То есть разница именно в отношении трудящегося и его свободной воли в этом. Извини, если неправильно поняла, не хотела доебаться, стало интересно просто, вдруг я в Африке. Милый комментарий, очень классный комментарий. И вот некоторым людям стоит поучиться, как писать комментарии, особенно когда люди с чем-то не согласны или хотят пояснений, вопросов и так далее, потому что, мне кажется, это то, как работает дискуссия, или должна, по крайней мере, работать дискуссия в интернете. На самом деле, и в первом ее объяснении, и во втором ее объяснении нет никакого противоречия с точки зрения того, что абстрактный труд, да, это что она написала, это более широкое понятие. Но в конечном итоге, да, как пишет Холловей, конкретное делание — это экстаз абстрактного труда. Экстаз как эк и тире стаз, стоящий вне абстрактного труда и в то же время существующий в нем, стоящий вне как актуальная и потенциальная инаковость. То есть невозможно существование абстрактного труда без конкретного делания. То есть конкретное делание находится внутри абстрактного труда, как его стержень, потому что нет никакой, типа, абстракции, да, грубо говоря, абстракции труда. Труд, в конечном итоге, это какая-то деятельность, да, вне зависимости от того, конкретно это или абстрактно и так далее и тому подобное. Но конкретный труд, он при этом находится вне абстрактного труда. Это, я знаю, что это значит довольно сложно, потому что он как раз-таки не подчиняется логике того, что ты это делаешь ради зарабатывания денег, потому что ты подчинен этой системе. И, по сути, это и есть определение капитализма, как она описывает, то, что как она понимает, как я это описываю. И она говорит о том, что как раз-таки, да, без свободы выбора, главное — работать работу и так далее. Но вне зависимости от того, делаешь ли ты это с душой или без души, если ты занимаешься этим ради денег, то это автоматически абстрактный труд, и автоматически это всегда будет ради денег. Это будет всегда подчинение времени, подчинение деньгам, подчинение капиталу.
Да, я как раз хотел сказать, что вот для меня такое, ну, если вот простыми словами для себя, как я объясняю, именно абстрактный труд, он исключительно оценивается, регламентируется и там мотивируется часами, то есть человек часов, сколько ты затратил, и в денежном выражении. То есть любые другие перемены не оцениваются. Это все как бы, ну, ты уже там сама, типа, разбирайся. Удовольствие, польза и прочее. И плюс тут еще действительно это вшито в общую систему, потому что там стоимость или количество часов, которые ты должен потратить на работу, оно не отталкивается от сколько реально надо на это потратить, а сколько продиктовано рынком, а сколько продиктовано системой, сколько правильно, чтобы это стоило, и люди тратили времени. То есть это все очень вот так, как бы такое квадратно, бетоноквадратное какое-то.
Да, да.
Вот. И в этом, конечно, ну, основное такое отличие уже от более конкретного, не абстрактного труда.
Да, и вот как раз-таки в дополнение, вслед за Штирнером, если мы, допустим, вслед за Штирнером, что абстракция — это то, что скрывает от нас конкретное, то есть вещь человека и мир как таковые, борьба пролетариата за зримость своей телесности есть первый шаг в сторону конкретного, а сама телесность — первый уровень, на котором пролетарии могут быть конкретизированы и антологизированы. Поясняю, что это значит. То есть здесь как раз-таки это из книги Марии Рахманиновой. Цитата, там как раз-таки она тоже немного говорит про деление на конкретный и абстрактный труд. И как раз-таки скрывание труда, конкретного делания, да, под абстракцией, да, абстрактного труда, оно довольно, скажем, опасное, потому что, опять же таки, мы забываем, что труд — это истощение наших физических ресурсов, эмоциональных ресурсов и так далее. Холловей, он что предлагает? Он предлагает возвращение максимально возможное к конкретному...
К экстазу.
К тому, чтобы заниматься конкретным деланием, да. И я вот думала насчет этого, как это возможно, потому что он не совсем много приводит примеров и слишком много, да, развивает эту мысль, по сути. И я подумала, что если, допустим, в этой системе мы не можем, допустим, производить свои продукты пропитания, а, допустим, продукты пропитания — это самый, по сути, важнейший пункт, почему мы идем на работу, да, чтобы зарабатывать на еду, в конечном итоге, чтобы не умереть с голоду. То есть для людей в таком случае очень важно, чтобы у нас было как можно больше доступа к выращиванию собственной еды, например. И это тоже, мне кажется, вполне возможно сделать, скажем, как часть программы, да, это какие-то сады, даже в городах возможно создавать, типа, знаешь, как а-ля огороды общего пользования, где люди могут иметь какой-то свой участок, где выращивают свои продукты и так далее. У людей, которые живут не в городах, есть еще больше возможностей этим заниматься. Это могут быть различные кооперативы, где тоже люди помогают там выращивать какие-то штуки и так далее. В анархистских кругах очень много таких вещей, которые связаны с тем, чтобы люди создавали свои какие-то сады, где они там вместе со своим комьюнити, что-то там, чем-то занимаются, что-то выращивают и так далее. То есть это действительно важный и мощный пункт, который в конечном итоге связан с трудом.
Угу. И мне, знаешь, еще я вот такой думаю, просто примеры, такие, ну, просто мне кажется, у некоторых людей, когда они слышат, кажется, что, знаешь, какая-то вообще неосуществимая история, что, типа, этого не было, потому что всегда был капитализм, этого не будет, потому что какие-то сказки. Но я вспоминаю, просто у нас как бы есть, ну, условно, домик в деревне, и там люди, да, и там люди очень многие как раз-таки очень похожей системой живут. Я даже вспоминаю, знаешь, там условно там соседка помогала там моим родителям там что-то картошку, знаешь, полоть, что-то вытащить. Но за это там моя семья помогли съездить там купить лекарства. И не то, что да. мы ей заплатили, она нам заплатила, а мы просто обменяли, ну, как бы помогли друг другу.
Mm-hmm.
И я думаю, такой формат тоже вполне возможен, когда, например, там ты не знаю, чувак-мясник, а другой чувак-сантехник, этот там ему помог починить что-то в доме, этот за это ему дал там мясо какое-то, и вы, и у вас не как бы, финансовые отношения, не денежные, вы не думали о том, что для того, чтобы тебе починить крышу, купить мясо, тебе нужно так проработать столько часов, столько денег, столько налогов,
mm-hmm.
да, а тут бы вы обмениваетесь каким-то опытом и навыками, и мне кажется, это вообще вполне возможно.
Я даже подумала, знаешь, на глобальном плане, если посмотреть на зависимость различных регионов
uh-huh.
от других, да, допустим, Запад зависит очень сильно от дешевых товаров из, допустим, Восточной Азии и так далее. То есть нужна ли действительно нам вообще зависимость регионов, такая вот глобальная с точки зрения, нужна ли нам такая глобализация, какая у нас сейчас есть, товарная, да? Зачем нам производить что-то в одном конце мира, привозить в другой конец мира, если производство все можно локализовать, и чтобы люди производили то, что им нужно,
угу.
конкретно в этом, да, регионе, конкретно в этом точке мира, по своим потребностям и нуждам и так далее. И мы когда-то с тобой сделаем еще выпуск про экономику участия, и там тоже мы будем, кстати, обсуждать это. Там очень интересное тоже предложение с этим связанное. И оно как раз-таки тоже предполагает вот это развенчание, да, как распутывание паутины труда, да, то есть создавание больше возможностей для меньшей зависимости людей друг от друга с разных точек мира, просто от их труда, потому что если ты не умеешь, да, допустим, если все люди в твоем регионе умеют шить одежду, то что, бы тебе ходить без одежды, что ли, да, в антикапиталистическом мире? Нет, придется, значит, как-то налаживать, кому-то учиться и так далее. Все это должно как-то, ну, мы должны больше иметь автономности, и чем больше у людей будет автономности от других людей, на самом деле, тем больше, наверное, будет у нас, в принципе, свободы, потому что ты знаешь, по крайней мере, окей, я не умру с голода, у меня будет по минимуму, да, для базовых потребностей и так далее, и это действительно очень большое значение имеет. И мне кажется, что в этом плане здесь Джон Холлоуэй максимально прав. И вот последняя вещь, которую я хочу сказать по поводу этой мысли, собственно, его, то, что как раз-таки в традиции ортодоксального марксизма вот этот непроблематизированный труд рассматривается как позитивная сила, источник надежды. Борьба капитала рассматривается как борьба труда против капитала. Труд рассматривается не только как единичная, но как и трансисторичная категория. Труд с этой точки зрения рассматривается как деятельность, опосредующая человеку и природу, преобразующая материю в соответствии с поставленной целью и являющейся условием социальной жизни. Труд, проницаемый таким образом, позиционирует себя как источник богатства во всех обществах и как то, что составляет истинно универсальное и истинно социальное. Проблема капитализма таким образом заключается не в том, что труд существует, а в том, что труд — закован в кандалы, не позволяющие ему достичь своего полного развития. Цель революции — это освободить труд от оков. И он, в общем-то, в конечном итоге приходит к такому выводу, что на самом деле борьба абстрактного труда — это, прежде всего, борьба за занятость, борьба за лучшие условия труда, за более высокую зарплату, за увеличение занятости, борьба с безработицей. Мне кажется, что это очень интересная и правильная мысль, которая указывает в очень верное направление. И на самом деле это не касается абсолютно всех профсоюзов, не абсолютно всех политических каких-то, я не знаю, фигур, активистов и так далее. Есть много активистов, которые борются против абстрактного труда. Есть достаточно профсоюзов, которые хотят сокращения рабочей недели. В особенности в Европе у нас достаточно много таких и так далее. Но в целом это как бы тенденция свойственна, да, в основном, да, левым как бы пространством, особенно всем тем, которые занимаются проблемами труда, профсоюзов и прочее, это, конечно, борьба за то, чтобы просто работать в более лучших условиях. А если так подумать, если просто действительно фантазировать в полную, то хотим ли мы вообще работать столько, сколько мы работаем сейчас? Ответ на этот вопрос
очевиден. Нет.
Да?
Если что.
Ну, а теперь мы когда обсудили всю вот эту вот часть, потому что, мне кажется, она довольно важна с теоретической точки зрения, чтобы понимать, как, в общем-то, антикапитализм может проявляться в повседневности, потому что антикапитализм — это, в частности, антитруд. Да. Должны начать, скажем, с напоминания, такой friendly reminder, что на самом деле много было, да, инициатив исторических, которые мы в частности обсуждали в прошлом эпизоде, это сапатистский, да, коллектив. Также есть, например, группа Пикета. Они часто заканчивались какими-то провалами, конфликтами, беспорядками и так далее. И многие из этого делают вывод, что это все было иллюзией, да, и типа мы ничего не добились этим и так далее. И Холлоуэй напоминает, что трещины — это всегда вопросы, а не ответы, и важно не романтизировать трещины и не наделять их позитивной силой, которой они не обладают. И все же именно с этого мы начинаем с трещин, разломов, с пространства плутарского отрицания и созидания. Мы начинаем с конкретного, а не с тотальности. Мы начинаем с мира несоответствия, с множественности конкретных восстаний, достоинств, трещин, а не с великой единой борьбы, которая просто не существует, и не с системой господства. Я показала, что это интересно, потому что здесь, опять же таки, да, он предлагает вернуться на самый базовый уровень, и он часто в своих книгах приводил такой пример, типа, знаешь, девушки, которые читают книгу в парке, вместо того, чтобы пойти там, не знаю, на работу, и отработать все там, условно, овер-часы какие-то, просто чтобы ее похвалил начальник или что-нибудь в этом духе. И он говорит то, что эта девушка, да, она просто сидит в парке, она просто читает книгу ради своего удовольствия. Вот это то самое конкретное, про что он говорит, начинается с конкретного. То есть и она также протестует против абстрактного труда таким образом. Это такое совершенно маленькое, совершенно, да, какое-то неочевидное действие, которое абсолютно большинство людей пишут абсолютно со счетов. Но мне кажется, что это имеет просто невероятное значение, когда речь идет о том, чтобы вовлекать людей, да, в какие-то левые идеи и так далее. Потому что если мы не даем людям понимания того, как они могут быть, скажем, героем в своей истории и того, как они привносят что-то в этот мир, они не будут участвовать в этом. И в этом есть огромная, скажем, привлекательность конспирологических теорий, правовыражений, потому что они всегда дают людям понять, как они являются героями своих собственных историй. И теперь мы приводим к конкретным, да, стратегиям. И первая довольно интересная, на самом деле, стратегия, которая мы поговорим, она называется «Detournement».
«Detournement».
Французу дали слово. Да, и, в общем-то, это интересная такая штука, потому что это такое слово, типа, довольно академическое, но оно на самом деле выражается довольно конкретно к обычных вещам, которые мы часто сталкиваемся и которые мы не всегда расцениваем как антикапиталистичные. И вообще, что такое детурнемент? Это возвращение к своей субъектности, понимание себя просто. И по Штирнеру это, по сути, как бы прекратить смотреть на себя глазами общества, глазами государства, глазами семьи и так далее, то есть всех этих институтов. То есть это вот эта деконструкция всех иерархий, всех институтов, которые говорят нам, как что делать и так далее. И проявление детурнемент, например, это культура глушения и дрейф, так называемый. Например, традиции сквотерства, ассамблеи, уличный акционизм и другие низовые эмансипаторные социальные и политические практики. То есть даже такие вещи, по сути, это вполне конкретное антикапиталистическое действие. Оно совершенно не обязательно является напрямую политическим. Типа, знаешь, с точки зрения того, что я иду на выборы и выдвигаю свою кандидатуру и буду продвигать через законы и так далее. То есть она доступна гораздо большему количеству людей. И это может проявляться в очень многих смыслах, да, уличный акционизм и всякие скотерства, ассамблеи. Это не обязательно должно быть что-то очень масштабное, вовлекающее, это, не знаю, миллионы людей и так далее. Это может выполняться очень многими людьми на разных уровнях. И мне казалось, что это суперинтересно. В частности, да, как может проявляться концепция вот этого всего, она связана с, в том числе, да, с мыслением труда, с вождением от абстрактного труда. И вообще в мире есть достаточно много разных движений, которые связаны с, в общем-то, правами безработных на то, чтобы не работать. Например, движение Пикетера, движение безработных рабочих в Аргентине. Также некоторые группы, как MTD и De Solana, которые радикально перешли от требования работы к заявлению, что они не хотят работать, что они не хотят быть эксплуатируемыми, что они хотят посвятить свою жизнь значимой деятельности, выбранной ими самими. Аналогичный звук в меньшем масштабе можно наблюдать в немецком движении «Glückliche Arbeitslose» — «Счастливые безработные». И мне кажется, что это очень классный пример. И есть такой же пример, если перейти, допустим, в сферу программирования, то, например, Детухнемал может проявляться в том плане, что человек, который умеет программировать, вместо того, чтобы идти работать на оружейную промышленность в свободное время, например, создает open source какое-то программное, точнее, не open source, как называется, open source, да? Open source программное обеспечение. И таким образом, да, фасилитирует работу различных там левых организаций и так далее и тому подобное.
Мне еще, знаешь, что было интересно, ну, там у меня есть знакомые, которые в Испании живут, и у них есть знакомые, именно граждане Испании, которые, они решили, что они не хотят работать, они не могут работать, типа стоимость жизни в Барселоне бешеная, ну, устроишься там за 1500 евро, из которых ты 1000 будешь отдавать, типа, на аренду,
да.
И поэтому, а в Испании есть же вот эти, как это называют, акукусы. То есть в Испании есть закон, ну, тут детали не знаю, кажется, в том, что если это какое-то abandoned, брошенное здание, если там никто не живет, то человек может его занять и его дальше оттуда не выселить. Вот. И есть прям тоже сквоты именно акукусов, которые занимают жилье, живут, они образуют там комьюнити, они, и вот, как вот он мне рассказывал про этого испанца, который вот они так живут там какой-то своей общиной, они как бы не работают на какой-то типа 5-2 офис, они там что-то подрабатывают где-то там, да, может быть, уличными музыкантами, что где-то нарисовали, где-то, может быть, починили, построили. И дальше, когда все это слушал, у меня не было осуждения, что я уже в левой повестке, у меня это уже не вызывает осуждения, хотя раньше максимально бы вызвало, наверное. У меня просто это вызвало такое, ну, такое как-то очень интерес и удивление, что наша система настолько как бы вбита в голову, что кажется, что такое не существует, или что это аморально, или что это, ну да, что так живут какие-то наркоманы третьесортные, да, грубо говоря.
Да.
А на самом деле, как бы, таких примеров много, и люди так живут, типа там, и просто еще почему в контексте этой истории, потому что там была девочка, которая из СНГ переехала, и она тоже в итоге начала так жить, она в итоге получила там испанское гражданство и все такое. То есть у нее вся жизнь, есть люди, у которых вся жизнь так строится, как бы вне вот этих капиталистических рамок, которые удается найти вот Детернемо в своей жизни, и я, конечно, не знаю, их не интервьюировал конкретно, но круто, что на таком сопротивлении люди создают свою жизнь.
Да, и, знаешь, для меня это было удивительно, когда у нас был очень большой курс, естественно, в университете про гражданское право, и мы там проходили, в частности, да, право собственности в целом. И, в частности, и в России есть законы о сквотерстве, точнее, нормы в гражданском кодексе, которые, в общем-то, регулируют момент, связанный с тем, что если здание заброшено, кто-то его занимает, то что происходит, когда человек может получить право собственности и так далее. Для меня это было так удивительно, что это вообще существует, что ты можешь занять какое-то помещение, и оно станет твоим.
Да.
И при этом мы максимально жертвы капитализма, потому что мы настолько действительно промытые мозги, потому что это была реальность многих людей, тысячелетия буквально, потому что то, что называется commons, да, общая земля,
да.
Это всегда была земля, на которую кто угодно почти можно был, мог прийти, да, пользоваться и так далее. То есть она действительно никому не принадлежала. И то, что тот факт, что сейчас все принадлежит кому-то, то есть нет ни единого клочка земли, который, блин, никому бы не принадлежал. Ну, точнее, конечно, есть, но это настолько редко случается. Мы настолько это редко видел, что, конечно, это просто поражает. И, кстати, Медиаванов тоже очень распространенная тема со скоперством. Вообще в книге Марины Абрамовича, в ее мемуарах, она как раз-таки описывала, как она купила дом со скотерами, и как она пыталась выгнать их, и не уходили оттуда. Они были антикапиталистами и делали все правильно. Да, но на самом деле, когда ты, конечно, смотришь на это... Вот с этой позиции, то да, ты вообще очень пересматриваешь.
И в целом, как вот эта как бы защита и концепция вот этого общего это commons, да, то, что называется, то, что мы обсуждали в нашем сложном выпуске.
Да-да-да.
Это то, тоже один, как бы, одно из направлений, то, к чему надо стремиться, потому что вот как бы в контексте этих антикапиталистическом контексте, если говорить про эти трещины, то как раз-таки защита и создание общего пространства, ресурс — это то, что важно. И это, если там чуть подробнее, это ресурсы, места, как бы, доступные всем, не ограниченные частной собственностью, вот, потому что это противоречит тому, к чему всегда стремился и стремится капитализм, то есть ограничить все частной собственностью. С самого начала как бы была цель превратить общее в частное, запускать процессы огораживания тоже, что мы обсуждали в истории капитализма, да, когда общественные земли, ресурсы передавались в частное владение и так далее.
Вперед. Да, и как раз-таки сейчас мы перейдем к клоунаде.
Давай.
Ну все, мы уже поговорим.
Да, сейчас будешь такой.
Да я на пол. Знаешь, такая какое-то видео, которое мы обозревали.
Снял такой тикток.
В общем, на самом деле, тоже интересная вещь, которая была в книге Холлоуэя, которую я себе выписала. И, в частности, есть очень классное видео про это, про антиавторитарную историю клоунов. И оно меня очень порадовало, потому что, на самом деле, вот даже в такой, да, в таком моменте есть какая-то такая история, которая связана с антиавторитаризмом, которая очень антиавторитарична в своей сути, напротив иерархии в целом, то есть против власти. В общем, Холлоуэй, он пишет про карнавалы, да, в средневековой Европе, и он говорил о том, что как раз-таки карнавалы — это мир, который еще не существует, проявляет себя как мир, который еще не существует. Карнавал, по крайней мере, в средневековом мире можно рассматривать как такую временную трещину в модели господства времени, когда обычные отношения и иерархии не просто отменяются, а упраздняются. Это довольно интересно, потому что в этом видео, которое я оставлю в описании, как обычно, девушка говорит про то, что на самом деле карнавалы, да, они почему допускались, а карнавалы в средневековой Европе, чтобы вы понимали, это те места, где люди переодевались в другие гендеры, где люди занимались всякими разными сексуальными штуками на улицах и так далее. Никто не, скажем, порицал это. То есть это максимально был пир, пати, это максимально брат Саммер, чтобы вы понимали. И это было допустимо в средневековой Европе, на секундочку, где очень была воская, да, религиозность, как бы вот это... ну, скажем, пуританство, да, в том плане, что все запрещено, условно, и так далее, с религиозной точки зрения. И почему это допускалось? Потому что как раз-таки люди власти думали, что нам нужно, типа, разряжать людей, грубо говоря, нам нужно допускать немного свободы вот в эти вот дни, чтобы показать им, как будет выглядеть общество, если власти не будет. Что это будет, типа, очень плохо все, что это будет ад на земле и так далее, все Содом и Гоморра, в общем-то. Но прикол в том, что людям это очень нравилось, и что это прекрасно работало, что это не в том плане, что не было никаких каких-то страшных мечей, ничто не происходило страшное на этих карнавалах. Людям всегда это нравилось, люди всегда это ожидали, да, время года и так далее. В общем-то, довольно забавно, что как бы фигура вообще, в принципе, клоуна и шута, она тоже такая была очень антиавторитарная изначально, но проблема была в том, что это всегда были маргинализованные люди, то есть люди с инвалидностями, а люди, у которых, которые как-то выделялись, да, то есть у них было что-то не так, и люди не понимали, что у них не так. И эти люди, они из-за того, что были, скажем, в чем-то скованные, да, допустим, в случае инвалидности, их не рассматривали как опасность, грубо говоря, а что они не нападут ни на кого, условно, и так далее. И при этом их ценили за то, что они были очень откровенны, честны и говорили правду, и нефильтрованно максимально. И при этом вот эти, да, как бы совмещение вот этих противоположных, да, скажем, моментов, оно очень было ценно для, допустим, для советников, для короля и так далее. Поэтому при короля всегда были шуты, клоуны и так далее, потому что это люди, которым доверяли, типа, что они скажут реально честное мнение и что они могут дать ценный совет. Но при этом мы, конечно же, инфантилизировали, то есть у них не видели никакой опасности. И поэтому сама фигура клоуна, она изначально давала вот такой вот тоже трещину такую в понимании власти, с одной стороны, да, хотя не то чтобы как бы очень сильно ей была опасность как бы для власти в этой фигуре. И довольно интересно, что как бы, да, вот эта традиция средневековая, да, по сути, она продолжается и по сей день, что в Великобритании, например, есть карнавал J18 против капитала, есть подпольная повстанческая армия клоунов. Вы не учаете. Которая сыграла важнейшую роль в недавних протестах в Европе, между прочим. Еще одна фигура человека, который, конечно, контровершал, это Чарли Чаплин, потому что Чарли Чаплин был одним из тех людей, который вообще, в принципе, был активно против Гитлера в 30-е годы, когда США еще не вступила во Вторую мировую войну, когда, то есть, Гитлер еще не порицался на уровне государства, люди не понимали, что это вообще-то не очень хороший человек, мягко говоря. То есть он в своих фильмах очень ярко пародировал Гитлера, и он это делал, опять же, таки, через фигуру, по сути, шута, клоуна и так далее, и насмехался над авторитаризмом, над тоталитаризмом, над тем, что планировал Гитлер и так далее. И при этом его за это наказали. То есть, как бы, там были какие-то, что его фильмы запретили, что-то такое, потому что он там критиковал Гитлера, типа, чтобы не нарушать отношения с Германией. Вот это вот все. Я точно не помню, что именно произошло с фильмом, поэтому я не ручаюсь за эту информацию.
Еще забавно, как ну, вот, параллели проводить с современным СНГ-пространством. То, что все эти стендап-комики, комикесы, они очень популярны.
Да.
И это очень часто можно наблюдать, как люди, ну, от просто, да, как перформанс, просто шутки-прибаутки вне политического, экономического контекста, они дальше начинают как бы политизироваться, и через юмор тоже доносят определенные позиции, обрастают какими-то массами, тоже позволяют на вот этих абсурдных каких-то сценариях, шутках взглянуть, да, увидеть абсурдность самого происходящего, и как потом со временем некоторые представители этого сообщества, они становятся опасными, да, для некоторых государств. И, ну, то есть, прям ничего не, время идет, ничего не
вот
меняется.
Вот даже шутить это, знаете, может быть антикапиталистично.
Да, вполне, вполне.
Да.
И это тоже, ну, знаешь, как интересно наблюдать за процессом, что все равно, как бы, не знаю, как это работает, но прежде чем тебя слышали, ну, что ты серьезно говоришь, будто бы, ну, другим людям надо, чтобы ты им сначала понравился, ну, такое периодически бывает.
Да.
Если сначала там про письки-сиськи пошутить, там ты тебе понравится, ты поймешь, что человек адекватный, потом ты уже можешь трикса про
холокост. Это мышление дыня. С этого началось наше общение.
Да.
Ты сначала ты входишь как-то мягко.
Ну да, ну да.
Прибауток.
Не знаю, к чему это, но в общем, да.
Не, ну на самом деле так и есть, да, и мне кажется, что, опять же, таки, почему вообще этим занимаемся сейчас, почему мы рассказываем эти конкретные примеры всяких разных вещей, потому что нам всем необходимо научиться видеть вот эти вот моменты и как бы радоваться им. Типа, знаешь, условно, ты видишь какие-то, не знаю, кто-то пошутил какую-то суперэтикалистическую шутку, блин, ну это классно, потому что, опять же таки, какая-то мысль в голове у человека есть, которая связана с этим, для того, чтобы можно больше вырастить. И вот подмечать таких больше моментов, потому что мы много замечаем капитализм в нашей жизни, как все плохо, как все мы погрязли в этой паутине и так далее и тому подобное. Но, с другой стороны, если мы только об этом будем говорить, только об этом думать, какой это будет, конечно, в итоге эффект на людей. Наверное, все подумают, типа, все пропало, давайте максимально сейчас эксплуатировать природу и так далее, потреблять, потому что, ну что, все равно же ничего не изменится и так далее. В связи с ураганом. Знаешь, Катрина. Дроп. С ураганом Милтоном, да, у нас недавно тут у нас ураганы, катастрофы, все вот эти штуки будут происходить гораздо чаще, и уже происходит очень часто. И даже здесь можно найти антикапитализм, как бы ни странно, сначала.
Да, и это как раз в контексте, ну, это такое... может быть, местами слишком позитивное, что вот все эти как бы катастрофы, они же как раз-таки позволяют нам как бы приостановить привычный ход жизни, взглянуть на, с другой стороны, вот эту вот сюжетную линию и как бы тоже позволяют нам как-то освободить нас от этих привычных ограничений в голове, да, будничных тревог и давая нам какую-то надежду, не знаю, возможность представить, реализовать новый измененный мир.
Знаешь, что я вспомнила, я помню, что короче, когда мне было лет 12, да, вот у меня было, вот, да, у меня была обсессия читать какие-то книги, да, типа фикшн, художественные, и я прочитала Чака Паланика «Бойцовский клуб».
Mm-hmm.
Я, кстати, никогда не смотрела фильм, но я вот читала книгу, и я, конечно, тогда не была в контексте того, что «Бойцовский клуб» обычно радикализирует как раз в правую сторону, нежели чем в левую. В моем случае это было в левую сторону. На самом деле, мне кажется, что там очень много левых людей, потому что у него там как раз-таки...
Да, можно найти.
У него сгорает квартира, и он говорит там про Икею. Мне прям это вообще очень жестко запомнился этот момент. Потому что, да, типа, вся мебель там что-то из Икеи, она сгорела, и типа вот у него освобождение, да, от... собственности, от привязки к собственности, от потребительских товаров, от консюмеризма и так далее. Чак Паланик радикализовал 12-летнего меня в этом движении. Которое я просто не знала, что, оказывается, вот эти истории, они как раз таки интерпретируются прям вообще, потому что, опять же таки, герой собственной истории, да, что люди такие, там, первое правило бойцовского клуба, и вот это все проще, как будто, типа, во-первых, ты принадлежишь какому-то клубу, что ты какой-то особенный, что у тебя есть какие-то две личности, вот это, типа, тебя видят с одной стороны люди, но ты другой на самом деле, и так далее, и тому подобное. И это тоже, в частности, то, что ты сейчас описал, то, что когда опасность какая-то, когда вот идет типа, тебя, скажем, условия твои вынуждают расстаться
да.
с твоими владениями, условно, с твоим, с тем курсом жизни, который тебе был предписан обществом. И в связи с Милтоном это действительно абсолютно так, то, что пишет Холлоуэй, потому что как раз видела тикток одной женщины, типа она левачка такая, и она вот рассказывает про то, как освободиться от, типа, стать более автономным в своей жизни, как там выращивать свою еду, как шить свою одежду и так далее. И она говорила о том, что после урагана, что большинство людей понимает, что самое ценное — это как раз-таки соцсети. Самое ценное.
Это наши выводы.
Это социальные сети, но не в социальных сетях, в том плане, что...
Социальные связи это называется.
Нетворк, да, типа твой. Это те люди, которые могут тебя принять без ничего. И выживают только те люди, у которых есть вот такие комьюнити, которые тебя примут, которые там, не знаю, вместе организуют какую-то еду, маленькую столовую для тех, кто пострадал от урагана, которые дадут тебе пожить, пока там не найдешь какое-то другое жилье и так далее. То есть... Такие вещи — это, в конечном итоге, самое ценное, особенно для людей, которые не обладают капиталом, не могут вот так вот, это, не знаю, условно, купить новый дом.
Mm-hmm.
И так далее. И еще мы поговорим про автономные зоны, временные автономные зоны. Тоже очень интересный пример. На самом деле, в общем-то, TAZ, называется по-английски TAZ, в общем-то, что это такое? Это когда, например, какая-то группа людей, она освобождает территорию, и затем формирует на этой территории, по сути, какое-то новое, да, общество с совершенно другим устройством. И что интересно, что понятие TAZ иногда связывают с рейв-движением 80-х и 90-х годов. То есть, да, даже вот такие вот вещи, типа рейв-движение, типа большинство людей, особенно прогрессивных, таких более левых, да, настроенных и так далее, да, они там могут ходить на рейвы, они могут ходить там на какие-то тусовки, но знают ли они, что вообще рейв-движение — это также довольно большая часть как бы левой мысли, да, современной и так далее, и что это все также может рассматриваться, да, в контексте освобождения какого-то. Потому что, опять же, люди создают пространство, где они какие-то эксперименты проводят.
Я так по-другому посмотрел. Ну, например, в России есть клуб, в Москве есть клуб «Мутабор», который на территории бывшего завода. И в целом часто же эти все техноблядства, оно уже происходит на территории больших заводов.
Техноблядство, так назовём.
То есть вот вместо этой фродовщины, да, которая происходила на этих территориях, там теперь происходит этот такой всякое.
Ты, кстати, сказал про Форда, это интересно, про то, что, да, как раз-таки то, что, если посмотреть на Советский Союз, опять же, таки возвращаемся к тому, чтобы быть антикоммунистами. Мы были коммунистами сколько, полтора часа. Возвращаемся к тому, чтобы быть антикоммунистами.
Да, в сути, настоящим
себе. Я помню долго, если что. А в общем, так вот, по сути, да, Советский Союз, он очень ярко и жестко использовал тейлоризм. Тейлоризм, который...
Тейлор Свифт?
Да, слово Тейлор Свифт, да. Они уже тогда... Это,
а еще не родилась они.
Это, скажем, идеология того, как сделать производство наиболее эффективным.
Mm-hmm.
И тейлоризм, он идет из капитализма, по сути, да. Это сделать так, чтобы, типа, условно, в фабрике все лежало так, чтобы работник максимально был, знаешь, как бы продолжением машины, грубо говоря, mm-hmm. и максимально эффективность повышала ее производство и так далее. И это довольно интересный момент, который тогда связан с фордизмом, потому что, да, как бы в Советском Союзе восхищались Фордом.
Mm-hmm.
Типа в Советском Союзе восхищались Фордом. На секундочку, да. И такие вот вещи, мне кажется, они должны как минимум вопросы вызывать. Да. Ну, это небольшое отступление было. Да. Вообще, на самом деле, есть еще и более мелкие, да, примеры того, как люди разрушают определенные, точнее, создают трещины в системе, которые вызывают еще более мощные трещины. И один из таких самых мощных примеров — это пример Роуз Паркс, которая отказалась судиться. В общем-то, история связана с сегрегацией, да, расовой в США, и она отказалась садиться в автобусе, да. Места, которые отделены были, да, и были предназначены для чернокожего населения, отказалась там садиться, она хотела сесть там, где вот ей захотела сесть. Вот ее протест, он, в общем-то, за счет него вспыхнуло, на самом деле, даже целое движение, да, за гражданские права в США. И казалось бы, да, типа, такой простой акт.
Mm-hmm.
Понятно, что в ее сути ситуации это был не просто простой акт, конечно, потому что она нарушала очень мощную систему. Но мне понравилась вот мысль Холлоуэя по этому поводу, что это был смелый и экспериментальный момент, авантюра, переход через порог в мире, который мог появиться, а мог и не появиться.
Yeah.
И для меня, мне кажется, что это такой дипщит максимально, потому что это правда. Никто не знал, что вот если она это сделает, может, это вообще бы никто не заметил, и все бы это прошло бы мимо. Но одно такое маленькое действие, и возникает целое движение за права, которое меняет историю вообще всей страны.
Да, и в этом контексте это вот то, что, ну, я не помню, говорил ли ты этот подкаст, но мы это в личном диалоге обсуждали. Почему ты любишь читать, знаешь, это цитирую, ты цитируешь книги, я цитирую книги. Почему Элина любит читать книги про всяких этих, какие-то мемуары, рассказы, исторические вот эти события? Потому что, как бы, те тяжелые события, в которых они находились, да, тебе это в том числе показывает, что как бы есть выход. И что в итоге люди как бы проходили, проживали, как они это сделали, тоже в контексте этой истории. Я думаю, что для тех людей, которые хотят увидеть, как может маленькие действия все менять, это действительно погружаться в историю, там, темнокожего, да, движения населения за борьбу, по борьбе за свои права, права, то же самое какие-то феминистические движения, потому что, ну, очевидно, как бы достижений, связанных с антирасизмом, феминизмом и так далее, их таких зафиксированных даже в поп-культуре с точки зрения фильмов, книг, их больше, чем антикапиталистическое движение. И там много примеров того, как маленькие шаги, да, как раз-таки создавались эти трещины, которые давали как бы вдохновление, воодушевление для изменений. И в этом контексте это вполне весь этот опыт, да, как бы болезненный, сложный и долгий, но можно экстраполировать на то, что происходит сейчас, и как бы этим, ну, вдохновляться и понимать, что в целом это работает. И да, даже вот эти карточные домики, которые, да, кажутся неразрушимы, да, ты как бы...
Да.
Вот так вот.
Визуализация.
Да.
Но это хороший, кстати, переход, ты сказал про феминистское движение. В феминизме была такая тема, называемая «Reclaim the night», да? Типа «реклеймить ночь», да? Потому что женщины, как правило, не могут выходить на улицу ночью, потому что это опасно. И, собственно, по ее движению, когда женщины выходили ночью на протесты и ходили целыми толпами, да, и, в общем-то, выступали за свои права ночью, мне кажется, что просто-таки это тоже один из примеров. И таких примеров очень-очень много, на самом деле, просто... Опять-таки, потому что мы изучаем историю с точки зрения истории государств, истории королей, императоров, там, не знаю, лидеров движений, вождей и прочее-прочее, мы смотрим всегда через их перспективу на этот мир. И, естественно, кажется, что вообще выхода никакого нет, потому что они такие, типа, нам сказали, ребят, выхода там вообще-то никакого нет, вы не думайте, что вы можете что-то другое вообще придумать. Потому что, естественно, мы не смотрим на вообще историю людей, историю людей, которые сопротивлялись, историю сопротивления, да?
Да, и то же самое как бы в продолжении этого движения Reclaim the Streets, то есть активисты этого движения поняли, что уличная вечеринка — это тоже как бы не только протест против приватизации, отчуждения, изоляции, но и вообще временная победа над ними, то есть вот праздники на улицах, которые заняты как бы людьми, винтиками системы, как раз-таки символизировал вот это возвращение общественного пространства, свобода, где люди могли быть вне антикапиталистических правил. Вот, и также там подобные действия вдохновили и другие инициативы, так как антисаммиты в рамках движения антиглобализации, там социальные форумы, множество локальных проектов, как там общественные сады, альтернативные школы, радиостанции, сопротивление, уличные театры и так далее. И вот именно такие инициативы создают пространство, где люди могут реализовывать вот эти альтернативные модели жизни, не подчиняясь логике рынка и государства. Я, кстати, вспоминаю, у меня напротив дома вот эта вот церковь, и там есть маленький парк, и там, короче, стоит несколько ящиков, там они используют как компост. И я периодически вижу, что там собираются люди, они что-то туда, вот этот компост туда кидают, потом что-то другой там месяц они что-то сажают, потом там еще какой-то третий месяц там они бездомных там чай, кофе им наливают. То есть вот какое-то, я не знаю, это государственное, частное или что, какая инициатива, но опять же какие-то примеры даже, ну, как бы я видел.
Да, 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 это надо просто обращение внимания, и даже, да, знаешь, Россия, вот мне очень понравилось у кооператива «Компост», у них, например, они продают кофе с апатистом как раз-таки. Это так прикольно вообще, типа, я никогда бы про это не знала, да, если бы не была бы, скажем, в левой повестке, что этот кооператив вообще существует, во-первых, а во-вторых, то, что они как бы функционируют в России.
Да.
Они продают, блин, с апатистский кофе, это вообще, ну, очень круто, да, типа... Просто питье кофе, может быть, антикапиталистическим маслом, потому что ты своим рублем, евро-долларом поддерживаешь как бы людей, которые активно занимаются каким-то созданием политических альтернатив и так далее. Знаешь, что мы еще обсудим? Мы еще обсудим как раз стратегии сопротивления по Марии Рахманиновой, потому что у нее есть там в конце книги такая глава. И на самом деле интересные как бы примеры, потому что она там больше с исторической точки зрения подходит к ним. И она тоже говорит то, что, конечно, это не все возможные примеры сопротивления, но и первый из них — это узкое знание, так называемое. И она вообще, в принципе, рассказывает про то, что исторически, да, когда государства появлялись, то есть нужно представить, что, да, были огромные территории, в которых не везде было государство. И вообще, что интересно, что государства вообще появлялись на границах. То есть они появлялись больше на периферии, там, где вот эти споры о границах шли, кто кому принадлежит, нежели чем из центра, грубо говоря, они расширялись. Mm-hmm. Тоже интересный как бы, момент восприятия государства. Я зашла в эту тему, но... Anyways, в общем, когда государства только появлялись, были огромные территории, где люди просто автономно жили.
Да.
И как только туда приходили, типа, знаешь, как бы государства, условно, да, они могли просто взять, собрать все свои вещи и уехать в другое место. И причем это действительно была очень большая проблема для государства. Это просто как бы свою власть раскинуть по территории, чисто вот с точки зрения территории, потому что люди могли в горы уйти, и жить там по своим правилам и так далее, и никого не спрашивают, как им жить, какие им законы делать и так далее. Такое происходило очень много. Таких примеров исторических огромнейшее количество. В частности, это то, что сейчас называется зомия. На самом деле, довольно недавнее понятие в плане истории. Это регион, который находится от... в общем, посмотрите сами на картах, что я сейчас не набрала вам, а то у меня с географией проблемы, потому что выяснили в одном из своих видео. Как раз-таки в этом регионе, это очень горный регион, да, потому что там вот Индия, Китай и так далее, то есть, ну, короче, ты понимаешь, да, где примерно это находится. Я, в общем, карту выведу вам, покажу. И там очень часто люди как бы уходили в горы буквально, да, ускользая от государства. Тоже пример, кстати, казаки, это пример, связанный с... Российской империи, да, это те люди, которые жили тоже в автономных обществах. Они, по сути, были как бы независимы от государства. Казачество, да, тоже хороший пример исторически как раз-таки ускользания в том числе. Более современные примеры — это люди, которые формируют вот эти автономные зоны как раз-таки. А также, например, лесбо-сепаратистские, да, комьюнити всякие различные. Здесь, конечно, все очень сложно, потому что в современных условиях практически невозможно уйти куда-то и начать свою жизнь, грубо говоря, с нуля, потому что таких территорий практически не осталось на этом мире, в этом мире. То есть абсолютно большая часть, да, это, не знаю, 90% суши, она занята под контролем государства находится, и ты не можешь никуда уйти. И от государства, естественно. И что касается, да, лесбо-сепаратистских комьюнити, то здесь тоже есть очень много своих проблем и социалистских проблем, которые связаны с тем, что, конечно, это... как вы понимаете, это комьюнити, которые включают только цис-женщин, и, соответственно, они изолируют себя от мира мужчин, так скажем, и так далее, и тому подобное. Изоляция, она препятствует созданию мостов между различными, да, освободительными движениями. Соответственно, как бы она замыкается в себе и в конечном итоге ни к чему не приводит, если не приводит еще к чему-то худшему. Да, вот. Но это, в принципе, интересно, потому что, да, люди так пытались вообще испокон веков, да, бороться с системой власти. Это тоже вот это к истории тому, что мы изучаем историю людей с позиции власти, да, и нам кажется, что это вообще никогда не существовало. Типа мы, что люди просто в тот момент приняли, что иерархии есть,
да.
И типа никогда этого не сопротивлялись. Но это на самом деле абсолютно не так. То есть это на протяжении всей истории. Мне кажется, сопротивление, оно как бы снижается, с одной стороны, да, по мере усиления, да, вот этих систем заковывания и снижение эгалитарности. Но, с другой стороны, мы как бы можем находить, опять же, преемственность между всеми этими течениями. Да. В общем, очень интересное слово, которое мне понравилось из книги «Thinking about history», это слово «инфрополитика», потому что инфрополитика — это буквально про сопротивление труду, по сути, потому что это политика, по сути, лени, грубо говоря, вообще исторические. Многие угнетённые группы, в особенности те, которые угнетались наиболее жестокими способами, как рабы, например, да, они применяли такие способы, как, например, трата времени, порча инструментов, исчезновение с рабочего места, притворство, что не понимают приказов и так далее. И в итоге из-за этого возникают вот эти стереотипы, что, да, условно, там, вот рабочие и рабы они ленивые и тупые и так далее и тому подобное. На самом деле это просто защитный механизм, который вырабатывался большими группами угнетенных людей, чтобы защищать себя от негативных последствий, да, соответственно, вот этого труда. И также то, что вот называется по-английски, в общем-то, to be cool. На самом деле даже в этом есть антикритическая подоплёка, потому что быть как бы крутым, но по-английски это крутость, там происходит от слова cool, прохладность, да, то есть быть типа whatever, да. И вот это быть прохладным, грубо говоря, то есть не париться по поводу того, что тебе кто что говорит и так далее. Это также способ некоторых групп защищать себя. И, в частности, это происходит от афроамериканского населения, вот это to be cool, да, по отношению к угнетателям. И это довольно интересно, потому что, опять же таки, казалось бы, да, сейчас настолько, с точки зрения языка, там, не знаю, интегрированности вот этого понятия в нашу жизнь, мы никогда бы не подумали, что это как-то связано с какими-то освободительными движениями. Но это связано, и это очень круто. И это называется интерполитика, на секундочку. Для этого есть слово, которое ввел в употребление, по-моему, Джеймс Скотт. Я точно не уверена. Джеймс Ж. Скотт. Вот.
И также интересно про бунт, да, про следующий пункт, как преодоление интернализованной власти.
Да, и что интересно, что здесь бунт не в смысле, что типа рядом да. на улице там сломить что-то.
Внутренний бунт, это, ну, это мы. Тирнер утверждал, что как бы для собственного освобождения от системы контроля недостаточно, да, бороться с внешней властью. Ну и, наверное, не обязательно прям сразу бороться с внешней властью. Необходимо преодолеть внутреннее подчинение. И то, как бы, о чем мы говорим в том числе, да, которое мы усваиваем через социальные конструкты, язык, культурные нормы. Конечно, все мы это интернализируем. И как бы именно вот это внутреннее противостояние системе он и называл бунтом. И как раз-таки этот бунт — это хороший ответ на абсурд. Опять же, как бы Альбер Камю, рассуждая в этом духе анархизма, описывает бунт как реакцию на абсурдность существования и социального устройства. И, соответственно, этот бунт против ложных конструкций, ценностей, которые, по его мнению, человек воспринимает как непреложные и неизменные. И развивая идеи ситуационистов, Венегейм предложил концепцию революции повседневной жизни. То есть изменение, опять же, восприятия, ценностей, где человек отказывается смотреть на мир глазами общества, да, каких-то устоев, авторитетов, и вместо этого как бы строить жизнь, исходя из собственного стремления, субъективного видения. То есть как бы обратить вот эту перспективу с предписаний, ожиданий социума на как бы личные какие-то ценности, стремления, на левые, антикапиталистические, конечно. Легко сказать, тяжело сделать, но как бы это правда, опять же, один из действительно пунктов повестки и направлений, в котором можно двигаться.
Мне кажется, что это как бы один из важнейших пунктов на самом деле.
Сменить оптику.
Сменить оптику, да, потому что это большинство людей абсолютно игнорируют. И вот эта вот враждебность в левом комьюнити, она в частности связана с этим, потому что люди приходят в левое комьюнити злые, ожесточенные от этой системы при жизни при капитализме и так далее, от абьюза в их семье и где угодно. Ну, короче, понятно, что это травмированные люди, и они приходят, они видят, что в этом есть какой-то потенциал освобождения и прочее. Что они делают? Они начинают обидеть других людей. Окей. Ну, то есть, как бы, в чем прикол приходить в левое движение и быть откровенно, не знаю, откровенно, как бы, враждебным человеком по отношению к другим людям, отталкивать людей, сраться с ними, нападать на них, атаковать и так далее. Потому что, опять же таки, это указывает лишь на, как бы, ваши проблемы, проблемы, связанные с вашей жизнью, ваш стресс, который вы испытываете от жизни. Но как бы жизнь при капитализме не дает вам права перенаправлять это на тех людей, которые также страдают от капитализма, условно, да. Если вы находитесь в комьюнити левых людей, не значит, что из-за того, что они ближе, вы теперь имеете право на них как бы все выносить, да, весь ваш стресс. Вы должны работать над своим как бы пониманием того, что происходит, и в частности над своими реакциями, и почему какие-то реакции происходят эти. Реакция, они связаны с тем, что мы выучим, как реагировать, да, допустим, ну, то, что мы постоянно говорим, да, про потребления, про майндсет потребителя. То есть ты выучиваешь, что ты имеешь право на какой-то продукт для потребления, и что ты можешь его требовать, потому что клиент всегда прав.
Да.
Вот эти вещи, они настолько, типа, явно ты их видишь, когда ты создаешь контент, но для тех людей, кто потребляет контент, это абсолютно не очевидно, они могут относиться к нему настолько потребительски, настолько капиталистично, насколько это возможно, и при этом считать себя ультралевыми. Но это не так, когда ты не развенчиваешь вот эти вот иерархии в своей голове.
Да, слушай, это, извини, что про это даже не относительно, это вообще к любой интеракции с любыми людьми. Потому что как бы даже людей с какими-то там прогрессивными, какими-то неолиберальными, да, ценностями, ну, в плане не неолиберальными ценностями, а там про феминизм, там против гомофобии и так далее, когда речь идет, не знаю, про официанта, который не улыбнулся, про стюардессу, которая там не подошла, я не знаю, про магазин, который раньше закрылся,
да.
Всюду, блядь, сдохните, суки, твари, и так далее. То есть там заканчивается человечность, да, потому что там начинается это вот мышление, что у человека функция, работа, зарплата, он должен, и да. Если, и все-все-все, как бы, и там и так далее. Вот, и... Да.
Есть такое, это, ну да, это просто по отношению ко всем людям, вне зависимости от того, какие у них там взгляды и так далее, потому что, в конечном итоге, даже, ну, условно, нельзя сказать, что вы можете, вы должны относиться с уважением и симпатией только к людям левого взгляда, естественно, это касается всех людей. И это, в частности, да, то, чтобы привлекать людей в разные движения, это понимание, что там может найти какой-то комьюнити, где люди тебя будут поддерживать.
Uh-huh.
Если ты, типа, слышишь о комьюнити, где все друг друга говнят и поносят, это не звучит как что-то привлекательное, простите. Ну что, выкачивал опыт, потому да. Что это хороший шанс
получился.
Да, и я надеюсь, что он тоже он чем-то понравился.
Мне было бы очень интересно почитать, на самом деле, что вот, ну, мы сегодня много обсуждали такого локального, маленьких шагов, что можно видеть антикапиталистично, что можно делать, как можно как бы избавляться от этого интернализованного да, угнетения. И мне было бы очень интересно почитать вот примеры людей, да, наших слушателей-слушательниц.
Ну, блин, мы забыли на нашу трансляцию почитать комментарии из Инстаграма.
Да.
Про как раз таки девушку, которая написала, ну, что, типа,
да.
Ой, я не знала, что когда я работаю меньше, чем, типа, нужно, то это антикапиталистический акт. А вот, вообще-то ну, так и есть.
Да, и напишите, пожалуйста, мне, правда, очень интересно почитать про такие примеры, да, что вы в своей, исходя из того, что мы обсудили, что вы в своей делаете, жизни делаете, замечаете.
Да не обязательно делать, а просто, может быть, замечать какие-то вещи, класс, или поведение других людей, и так далее.
И...
Такое психологическое задание.
Ну да.
Замечаю. Хотите мечи выписать на этой неделе? Написать то в комментарии.
И если не сделаете, то эта училка раздавит.
Только...
Всех обняли, подняли, поцеловали.
Всем
пока. До скорого.